Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за Дух Святой. Благодарны Тебе за те способности и возможности, которые могущественно действуют в духе каждого из нас лично. Спасибо Тебе за помазание. Спасибо Тебе за те способности и возможности, которые мы имеем Духом Своим каждый день во имя Иисуса. И мы верим, Господь Иисус, и с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа мы уже обогатились всем, и мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем во имя Иисуса. И просим Тебя, Дух Святой, прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то поставили сопротивление или препятствие действию Твоего Духа и силы. Прости, если мы ограничивали и были невнимательны к просьбам и наставлениям Твоего Святого Духа. Мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя Духом Твоим, направляй и веди каждого слушающего. И помоги каждому слушающему правильно понять и принять все то, чему Ты хочешь научить нас сегодня. А мы верим и ожидаем, что мы будем научены Господом. Мы верим и ожидаем, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его во всей полноте во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за Твое помазание. И мы просим Тебя, помажь ум каждого слушающего духом Твоей премудрости и откровения. И мы с благодарением принимаем дар ум Христов. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Ты помазал ум, и Ты сделал каждого слушающего способным понимать и принимать несравненно больше. Больше того, о чем они просят. Больше того, о чем они помышляют. Спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе, Иисус, за Божьи способности и возможности в силе Твоего Святого Духа. И мы ожидаем. Мы ожидаем, что Ты будешь направлять. Мы ожидаем, что Ты будешь вести. Мы ожидаем, что Ты будешь производить и хотение, и действия во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. И я прошу, Господь, также помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, чему Ты хочешь научить, чтобы все то, чем Ты хочешь наставить, они приняли, они поняли, и через откровение Святого Духа они были свободны во имя Иисуса. И я принимаю помазание и благодарю Тебя, Дух Святой, за то, что прямо сейчас Ты уже формируешь ход мыслям, ход словам, ход действиям во имя Иисуса. Дух Святой, мы благословлены Твоим присутствием, и мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Ты могущественно будешь действовать на этом месте. И я беру власть над всяким бесом, раздражающим и отвлекающим, и приказываю оставить умы слушающих во имя Иисуса. Я благословляю каждого слушающего и призываю на них защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Иисус, мы благодарны Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты учишь нас быть эффективными и плодовитыми подданными Твоего Царства. Мы принимаем это с благодарением. Спасибо Тебе за то, что Ты учишь каждого из нас во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе и просим Тебя, направляй и веди нас в сегодняшнем уроке. Мы желаем исполнить волю Божию во всей полноте. Мы желаем принести много плода, и чтобы добрые дела не были никогда и никем ограничены, как в нашей жизни, так и в Своем Царстве. И мы благодарны Тебе, Иисус, и мы ожидаем, что Ты не оставишь нас прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо. Итак, сегодня у нас по счету с вами 24-й урок. И мы продолжаем рассматривать, я считаю, очень важную часть в изучении духовного закона сеяния и жатвы, как миссия Духа Святого в духовном законе сеяния и жатвы. Чаще всего детям Божьим, опять-таки по причине невежества в вопросах применения духовного закона сеяния и жатвы, кажется, что все, что от них требуется или нужно, это просто привести в действие духовный закон. На самом деле это, знаете как, это вот как раз есть яркое проявление невежества. Сам по себе закон – это закон. Закон безличностный. Но есть тот, кто стоит за этим законом. Есть тот, кто его утвердил и есть тот, кто определил его назначение. Сам по себе закон – это то, посредством чего в нашу жизнь придет то, что кто-то желает, чтобы пришло. Если мы приводим в действие закон, потому что кто-то сказал это, то дальше нужно строить отношения с тем, кто это сказал. Кто выступает гарантом этого закона? Бог. Кто сказал, что через этот закон будет приходить умножение? Бог. Почему после того, как этот закон приводит в действие, взаимодействие с ним не продолжают? Получается, что в целом люди больше верят в закон. Хотя закон, духовный закон сеяния и жатвы, в вашей вере не нуждается. В этом есть одна из важных особенностей духовного закона сеяния и жатвы. Он не нуждается в вашей вере. Он нуждается в вашем знании и применении по его правилам. В вере нуждается Бог. Он нуждается в том, чтобы вы своей верой держались за Него. А вера всегда предполагает общение и взаимодействие. Поэтому основная особенность духовного закона сеяния и жатвы, что, приведя его в действие, следующая важная часть – это взаимодействие с его гарантом. Обязательное взаимодействие с его гарантом. И эта часть в нашем изучении, это шестая часть, которая в целом посвящена миссии духовного или миссии Духа Святого в духовном законе сеяния и жатвы. Она полностью посвящена раскрытию тех целей, для которых Дух Святой находится в нашем духе. Мы не рассматриваем все цели в отношении всех аспектов нашей жизни. Мы говорим именно о цели или миссии Духа Святого в духовном законе сеяния и жатвы. На прошлой нашей встрече мы с вами говорили, или на прошлом уроке, это был 23-й урок, мы говорили о миссии Духа Святого в выборе семени. Тоже очень важная часть. Чем больше я изучаю духовный закон сеяния и жатвы, тем больше я понимаю, что даже выбор семени – это в большей степени приоритет дающего семя. Писание говорит, что каждый уделяет по расположению духа. То есть именно Дух Святой говорит вам, какое семя выбрать для сеяния. И, конечно, когда вы действуете на основании этого, это ваше действие послушания. Чаще всего мы берем на себя эту инициативу, выбирая семя. И, конечно, это нельзя сказать, что это плохо или в этом ваше непослушание, но намного эффективнее и намного результативнее будет действие через его выбор. Когда он выбирает, вы в послушании, это будет намного эффективнее. И как я уже говорил, что слушая много свидетельств людей, которые делали сильный скачок из одного состояния в другой в сфере финансов, у всех у них буквально идентичные примеры. Послушав Дух Святой, они посеяли, сколько он сказал, и это произвело определенный результат. И это полностью соответствует Писанию. Каждый уделяем по расположению духа. Не с огорчением и не с принуждением. То есть одна из очень важных миссий Духа Святого в нашей жизни, помимо всех остальных, в отношении духовного закона сеяния и жатвы, это выбор семени. Сегодня мы будем говорить с вами о следующей миссии Духа Святого, а именно о выборе почвы. О выборе почвы. Это тоже очень важная часть в миссии Духа Святого, которая по причине невежества также остается вне внимания рожденных свыше. Хотя взаимодействие с Духом Святым автоматически предполагает то, что Он будет говорить вам, в какую почву сеять. То есть не только сколько сеять, но и в кого сеять. И это тоже является очень важным. Опять-таки, если человек не ставит перед собой цели быть эффективным и плодовитым, его это будет меньше всего интересовать. Меньше всего интересовать. На сегодняшний день само изучение духовного закона сеяния и жатвы не очень в спросе по причине того, что ежедневную эффективность и плодовитость ставят как цель единицы. Единицы людей хотя бы быть плодовитыми на постоянной основе. Единицы стремятся к тому, чтобы проводить всю соответствующую работу с собой, чтобы достичь этой цели. В основном, как бы все желают просто что-то сделали и просто получить результат. А на самом деле оно не так просто. Почему? Потому что предполагается взаимодействие сторон, а именно взаимодействие с Духом Святым. Взаимодействие с Духом Святым всегда предполагает общение, действие по Его правилам, послушание в каких-то вопросах. То есть это взаимодействие с личностью, которое не бывает односторонним. Это не должен быть монолог, должен быть диалог. Все, что представлено в Библии, предполагает взаимодействие. Если это рассматривать только в одном стороннем порядке, это работать не будет. Это завет, который основан на общении. И духовный закон сеяния и жатвы в этом вопросе не исключение. Так как в первую очередь мы не просто сеем, чтобы что-то получить от Бога. Мы сеем, чтобы умножить с целью, чтобы Божий план не был ограничен. Буквально сегодня я отвечал на один из вопросов, которых мне задали из Белоруссии. В отношении того, зачем сеять, если Бог благ, и Он так восполняет наши нужды. И я объяснял, что мы сеем не для того, чтобы что-то получить от Бога. Это заблуждение. Мы сеем, потому что Бог сказал, что Он даст обилие посеянному. То есть мы сеем, чтобы умножить то, что у нас есть, с целью, чтобы быть в благословении. То есть не для того, чтобы что-то получить от Бога. А мы сеем, потому что Бог сказал, ребята, то, что я привел в действие через своего сына, дает вам возможность получать умножение, даже при том, что вы не безупречны. Ну, это хороший вариант. Ну, конечно. Причем мы закладываем правильный мотив, чтобы быть в благословении. Поэтому сам по себе закон сеяния и жатвы – это не закон, который что-то выдавливает из Бога, или закон, который заставляет Бога что-то вам дать. Нет. Это закон, через который вы получаете умножение в том, в чем Бог вас ведет. Потому что не обязательно Бог будет говорить вам, посеете финансовое семя. Он может вам сказать, улыбнись кому-то, это тоже семя. Обними кого-то, это тоже семя. Помоги кому-то, и это семя. То есть сеять семена можно разные. А Бог, Он дает семя сеющему с определенной целью, чтобы дать обилие посеянному. Хорошо, я обозначил некоторые важные моменты, потому что чем больше я работаю с этим духовным законом, тем больше я замечаю, как дети Божии просто игнорируют иногда его детальное изучение. Мы не говорим о том, что мы должны быть прямо профессионалами высшего класса в изучении духовного закона сеяния и жатвы. Но так или иначе, если вы стремитесь быть эффективными для Господа, если вы стремитесь к тому, чтобы быть плодовитыми для Господа, если вы стремитесь к тому, чтобы иметь результаты на постоянной основе, то вам придется знать больше, чем все остальные. Если в целом вы просто согласны с тем, чтобы быть, знаете, как есть такие просто прихожанин, который ходит на работу, получает зарплату, и его в принципе все устраивает, то в таком случае нет необходимости так детально что-то изучать. В целом это как в любой дисциплине. Я, допустим, знаю, как дома починить розетку, но я не знаю, как проложить коммуникации, и тем более не знаю, как коммуникации проложены в доме. Поэтому есть уровень дилетанта, знаете, так, любителя, а есть уровень уже полупрофессионала, а есть профессионала, а есть инженера, а есть. Вот если вы хотите быть просто любителем, дилетантом, то в принципе в вашей жизни это так оно и будет. Но я бы предлагал вам, при том, что нам доступно через Иисуса, стремиться быть профессионалом, профи. То есть в вопросе духовного закона сеяния и жатвы знать основные моменты, чтобы быть эффективным его пользователем не только для себя, не только в целом для своей семьи, но и для Царства Господа. Мы сегодня будем эти моменты затрагивать. Вы даже не представляете, как Иисус заинтересован иметь дело не с детьми в уме и не с любителями пользования чего-то, а с действительно с профессионалами. Тем более мы не родились профессионалами, мы становимся ими в процессе труда Духа Святого над нами. Представьте себе такую картину. Вам нужно дома сделать ремонт. Как вы думаете, если к вам подойдет человек и скажет, вы знаете, я дома покрасил батарею, хотите, я вам покрашу всю вашу квартиру? Вы скажете, нет. Почему? Я же умею красить. Мне нужен профессионал, мне не нужно просто, который умеет красить. Помимо покраски мне еще нужно загрунтовать, мне еще много чего нужно. Мне нужен профессионал. Заметьте, когда это касается нас, нам нужен профессионал. Когда это касается Господа, нам абсолютно все равно, кто ему нужен. Такого подхода не должно. Если вам нужны профессионалы в выполнении какой-то работы, то это же нужно и Господу. Но другое дело, что мы понимаем, что мы не рождаемся профессионалами, поэтому мы полагаемся на обучение Святого Духа, который научит нас быть профессионалами. И это облегчает сам процесс, потому что без сверхъестественного участия Духа Святого мы оставаться будем только дилетантами. Поэтому позволяем Духу Святому и в сегодняшнем уроке направлять и вести нам, и помогать нам вмещать. Тема не из легких, но я верю, что она будет для вас благословением и обозначит определенную мудрость в вашей голове, которая в целом также сделает сильное ударение на миссию Духа Святого. Сегодня в выборе почвы. Итак, на прошлом уроке мы говорили с вами о выборе или о миссии Духа Святого в выборе семени. Сегодня о выборе почвы. Напомню наш базовый стих из 2 послания к Коринфянам, 9 глава, 10 стих. Это базовый стих не для курса, а для этой части о миссии Духа Святого. Так вот, базовый стих, это 2 Коринфянам, 9 глава, 10 стих звучит так. «Дающий же семя сеющему». То есть есть тот, кто дает семя кому? Сеющему. Вопрос, кто нам дает семя? Бог. Слышите? Бог дает мне семя. Скажите, если Бог дает мне семя, у этого семени есть цель? Конечно. Он уже цель обозначил дальше по стиху. Обилие посеяно. Обилие. Цель – умножение. Как вы думаете, когда Бог дает семя, он знает, куда его лучше посеять? Конечно. Это говорит о том, что как только вы получаете семя, вы нуждаетесь во взаимодействии с дающим. Еще раз обозначу. Как только вы получаете семя, вы нуждаетесь во взаимодействии с дающим, чтобы ваш посев был результативным. Во-первых, когда Бог даст вам семя, это не значит, что Он скажет посеять вам все. Он во многом сам является тем, кто определит вам, сколько посеять. Это не значит, что вам надо будет посеять все в одного или в одну почву. Нет. Вот в этом и есть определенная мудрость в распределении семян, что когда вы взаимодействуете с дающим семя, то он научит вас работать с семенами, а именно распределять. Недостаток в этом вопросе мудрости в теле Христовом огромный. Огромный. Мы должны быть мудрыми в вопросе распределения семени. Мы должны знать, в какие почвы сеять, какие не сеять. И Дух Святой готов с нами работать в этом вопросе, чтобы мы знали, в какие почвы сеять, какие не сеять, чтобы результат был по полной программе. Когда-то я размышлял над местом Писания 30-60-100. И меня просто Дух Святой, знаете, как холодной водой обдал. И ко мне пришло такое разумение. У Бога нету 30 и 60. И вдруг до меня дошло. Действительно. У Бога нет первого сорта. У Бога нет второго сорта. У Бога все на высшем уровне. У него все 100 крат. 30 и 60 – это наш результат. Это то, насколько мы позволили Богу проявиться. Это то, насколько мы его ограничили или дали ему свободу. А у Бога всегда только 100. И если мы учимся мудро взаимодействовать с Богом, то в целом Бог всегда ведет нас к одной цели – обилие. 100%. Бог никогда не ведет нас к меньшему. Бог ведет от меньшего к большему. И взаимодействуя с Ним, вы всегда будете идти только к большему. А если идете к большему, то будьте готовы обучаться. По-другому к большему вы не придете. Итак, сеятель нуждается в сопровождении Святого Духа не только в выборе семени, но и выборе почвы. Мы сегодня не будем говорить просто о милостыне, как иногда верующим кажется. Мы будем говорить о постоянном, целенаправленном сеянии с целью получения урожая на постоянной основе. Это цель. Получение урожая на постоянной основе. Вы скажете: брат Олег, зачем? Потому что Бог хочет, чтобы все спаслись. Если бы хоть на секунду задумались о Его желании, чтобы все спаслись, и понимали, что для того, чтобы все спаслись, нужно все ресурсы, которые существуют на этой земле, вы бы подумали, а как же их можно все получить, причем законным путем? Я думаю, что во многом это отрезвило в каких-то вопросах даже самих детей Божьих. Потому что законным путем это возможно только Его методами. А Его методы все сводятся к одному. Все через семя начинает быть. Без семени нет. Хорошо. Итак, мы говорим с вами о миссии Духа Святого при выборе почвы. При выборе почвы. В одном из уроков мы говорили с вами о том, какие бывают почвы. В целом, конечно, мы проецировали притчу о сеятеле на людей, на группы людей. Потому что вы сеете в людей, вы сеете в организации, но мы это все проецировали на людей. И мы отметили с вами четыре вида почв. Я просто их напомню. Первую почву Господь назвал посеянием при дороге. Это почва, как в естественном, физическом, так и в духовном мире. Мы, изучая ее, увидели, что она непригодна. Непригодна для чего? Непригодна для сеяния. То есть, если вы хотите получить целенаправленный урожай, эта почва непригодна. Знаете, я еще раз хочу это отметить. Если вы не поставите перед собой цель получения результатов на постоянной основе, вам будет абсолютно все равно, в какую почву сеять. Абсолютно все равно. Почему? Потому что у вас нету больших целей. Когда у человека нету больших целей, он никогда не будет прилагать большие усилия. Любое поражение сразу будет отбрасывать его на 10-15 лет назад. Любое поражение. Почему? Нет больших целей. Нет больших целей. Большие победы бывают только в больших сражениях. Если вы хотите иметь большие победы, вам нужно ставить большие цели. Я знаю, что большие цели нелегко достигать, но поверьте, это стоит того. Учитывая того, что мы в завете с Богом, это стоит того. Поэтому первую почву Иисус назвал при дороге. Изучая ее, мы с вами увидели, что в эту почву не стоит сеять семя, которое доверяет нам Бог. Вторую почву, которую мы с вами рассмотрели, Иисус назвал каменистая почва. Конечно, само название этой почвы уже во многом обозначило ее содержимое. Каменистая. Желание в такую почву у человека, который ценит свое семя, ценит время, тоже не особенно появится сеять. Возможно, вы не помните, что значит каменистая почва или такая почва. Вы можете прослушать эти уроки потом сами и напомнить себе. Мы же сейчас просто напоминаем о почвах. Следующая почва, которую Иисус обозначил как тернистая. Опять-таки, сеять в эту почву с целью получить урожай, это просто обманывать себя. Потому что изначально уже эта почва тернистая. То есть урожая из нее не будет. В этом притча так и говорится, что все эти почвы безрезультативные. Или эти почвы не приносят никакого плода. Или в этих почвах семечко благословения, обетование, любое обетование как семечко, не приносит никакого результата. И следующая, четвертая почва, Иисус ее назвал добрая. То есть почва, пригодная для семени. Мы знаем из Писания, из притчи о сеятеле, что Иисус сеял во всех одинаковые семена, благословенные семена. А то, насколько, в какой почве принес или какая почва, какое дало урожай, зависело не от сеятеля, зависело не от семени, а от владельца почвы. Именно от вас зависит, насколько Слово Божие, семя Божие, обетование сможет производить ваш результат. Именно от вас зависит, куда вы посеете, какое семя и какой будет результат. Вам нужна мудрость, и вам нужно знать, над чем работать, для того, чтобы результат был на постоянной основе. Хорошо. Теперь, прежде чем мы будем переходить к сегодняшнему уроку, уже углубляясь, я хочу прочитать притчу о виноградной лозе, именно кусочек из нее, для того, чтобы обозначить, опять-таки, миссию Святого Духа в выборе почвы. В выборе почвы. Иисус говорит: «Я есть истинно виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает. А всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». В целом здесь раскрывается миссия Духа Святого. Работать над каждым из нас, чтобы каждый из нас был плодовитый. И естественно, чтобы вы были плодовиты, Дух Святой обязательно будет показывать вам, куда сеять. В какую почву сеять. Дух Святой всегда будет побуждать вас, чтобы вы сеяли только в ту почву, которая уже приносит урожай. Уже приносит урожай. Дух Святой будет побуждать вас, чтобы вы сеяли в ту почву, которая работает, чтобы больше принести урожая. И Дух Святой будет побуждать вас сеять в ту почву, которой применяют веру. Я обозначил три важных детальки, который в целом вы сегодня будете слышать на протяжении всего урока. Еще раз повторю. Дух Святой будет побуждать вас сеять в те почвы, которые уже приносят урожай. Уже приносят урожай. Дух Святой будет побуждать вас сеять в те почвы, которые или над которыми работают, то есть кто-то над ними работает, чтобы они приносили урожай постоянно. И Дух Святой будет побуждать вас сеять в те почвы, которым применяют веру. Я приведу вам сейчас такой пример из своей жизни. После того, как я покаялся, как мне кажется, и я думал, что так все думают, и я думаю, так что так и думают, мне казалось, что сеять нужно только нищих или нуждающихся. И я думаю, что большинство людей так думает, я имею в виду рожденных свыше, что сеять нужно только нуждающихся. У меня и мысли никогда не было, что для того, чтобы получать результаты или умножение себя на постоянной основе, сеять нужно как раз в тех, кто не нуждается, а именно в те организации или в миссии, которые, трудясь на Божьей ниве, или призвания, которые в постоянном служении, и они приносят плод, но они как таковые не нуждаются. Мне казалось, что такие организации, там, призванные люди, или миссии, или служения. Я думаю, что они как раз призваны Богом, чтобы они сеяли в нуждающихся, а не сеяли в них. Поэтому, будучи какое-то время в церкви, я сеял в нуждающихся. А Дух Святой побуждал меня сеять в определенные миссии, в определенных помазанников. И я с этим не соглашался, потому что, посмотрев на этого человека, на его призвание, на его миссию, я смотрю, ну, у него все хорошо. Посмотрев на это служение, ну, у них тоже дела хорошо идут. Что я буду в них сеять? У них нет нужды. Такое мышление было. А Дух Святой настойчиво побуждал меня сеять в них. И я послушался, я согласился, потому что, знаете, Дух Святой, он настойчиво в определенных вещах. И я начал сеять. Причем Дух Святой не просто побудил меня сеять там раз в недельку, знаете, там, а каждый день. То есть сказать, это высший пилотаж. Нет, это еще не высший пилотаж. Каждый день, по чуть-чуть, но каждый день. И я стал сеять каждый день, абсолютно не осознавая, с какой целью я это делаю. Почему? Потому что я просто чувствовал побуждение это делать. Побуждение это делать. И я просто это делал, абсолютно не осознавая. Сами результаты или понимание того, с какой целью Дух Святой меня побудил это делать, прошли годы, прежде чем я это увидел. Годы прошли. Через годы я стал больше и больше и больше понимать цель этого сеяния. Цель этого сеяния. Хотя вначале не понимал. То есть, когда прошли годы, прежде чем стало очевидно, мне Дух Святой стал показывать, что то семя, которое я сею в эти почвы, оно попадает в хорошую почву, уже приготовленную почву. почва, за которой ухаживает то ли этот служитель, то ли это служение. И попадая в эту почву, я получаю гарантированный урожай, потому что есть тот, кто смотрит за этой почвой, ухаживает за этим семенем, поливает это семя. Я бы этого не сделал. Но эти не делают это. Почему? Потому что они уже научены. Это все равно, что вам кто-то подарил мешок ценных бобов. Ценных бобов. На Украине таких нет. Их буквально чуть-чуть. Не мешок, а мешочек. И вы думаете, кому доверить их? Смотрите, там кто-то сидит, играется в песке. Вы понимаете, если вы доверите им, они там в песок их и высыпут. Если доверить тем, они сварят с них кашу. О, а вот есть те, кто кашу не сварят и в песок не высыпят. А посадят их на поле и будут ухаживать. Вот им я и доверю. Скажу, вот я вам даю, а вы мне потом одарите с этого чуть побольше. Конечно, и еще у нас будет. Вот так примерно Дух Святой ведет вас. Он никогда не побудит вас посеять туда ценное что-то, важное для вас. То, что само по себе не приносит никакого результата. И Дух Святой побудил меня сеять ту группу людей, посредством через семя, которое, мое семя, я соединился с ихней плодовитой почвой. Конечно, в этом было и помазание задействовано, была задействована ихняя вера, было задействовано их благословение, было задействовано все, что у них есть. Через семечку я соединился со всем, что было у них. При этом я абсолютно не понимал, что происходит. Но это стало отражаться на моей жизни. В чем? Рост пошел. Причем этот рост пошел не потому, что я стал больше читать Библию, не потому, что больше стал молиться. Нет, это потом пришло. А рост стал приходить, потому что они уже больше молились. Они. Они больше читали Библию. А я все же это сделал, я взял и подсоединился к ним через свою семечку. И это стало влиять на меня. Это стало производить во мне. И вдруг и у меня появилось желание больше читать Библию. И у меня вдруг появилось желание больше молиться. И у меня вдруг появилось желание больше служить. У меня стали появляться желания, те, которые у них уже давно были. Почему? Я соединился. Знаете, с кем поведешься? От того и помажешься. Потому худые сообщества разрушают, а добрые созидают. Видите, какой момент. А все, что я сделал, я просто стал сеять семечку в хорошую почву. Подождите, а кто меня побудил сеять эту семечку? Дух Святой. Я хочу вам сказать, что я хотел сеять другие почвы. Я знал благословенные почвы, которые я видел по телевидению. Я приготовил семечку, приготовил конверт. Я помолился над этой семечкой, положил конверт, и он у меня пролежал 2 года. Я так и не смог его отправить. Почему? Потому что это мне хотелось. Мне хотелось. И я вот положил конверт, положил Библию и забывал постоянно про него. Вспоминал только, когда открывал, все, посеял. И закрывал, и забывал. Почему? Потому что на этом не было определенного помазания водительства. Зато в другие организации, в других людей я сеял без всякого забывания. Почему? Потому что это был Божий промысел. И я не хочу вам сказать, что я, родившись свыше, сразу был таким прямо... Нет, я был очень непослушным. Я не думаю, что я сейчас особенно послушный, но я стараюсь, стремлюсь. Но тогда это было особенно непослушание. И Дух Святой работал со мной. Как? Посредством семени. Пусть я был молитвенник не ахти, но в вопросе сеяния мне было не было сложно. Посей, пожалуйста. Помолился, как помолился, посеял. И это производило свою работу. Хорошо, теперь давайте ответим на такой вопрос. Какую цель преследовал Дух Святой, побуждая меня сеять в хорошую почву? Я отвечу вам. Чтобы мне приумножалось посеянное. Это уже начался ответ на его клятву. Он поклялся о том, что он будет заботиться. Второе, чтобы я был богат на добрые дела. Я не хочу вам сказать, что это сразу все стало приходить. Но прошли годы, но это стало реализовываться. И третье, чтобы я стал доброй почвой для другого сеятеля. И вот что я отмечу. Спустя какое-то время и я стал почвой. И я стал тем, в кого стали сеять. Но я не перестал сеять. То есть Дух Святой не перестал со мной работать. После того, как стали сеять в меня, я стал сеять еще активнее. Я стал пересеивать то, что стали сеять в меня. Поверьте, что тут я уже стал нуждаться в мудрости. Как это все сбалансировано, еще и в семье это все с мудростью преподнести. Потому что одно дело, что у тебя нет семьи, и то, что сеют в тебя, касается лишь тебя. А теперь у меня семья, все, что сеет в меня, это сеет в мою жену. И я не могу без моей жены решать вопрос, что делать с этим семенем. Это уже другой вопрос. Поэтому Бог мне стал давать мудрость, как это действовать, взаимодействуя с партнером. У меня еще есть жена. И пошел дальше, и пошел дальше. И Дух Святой всегда выступал в роли наставника, учителя, советчика, дает мудрость, дает стратегию, дает понимание. То есть миссия Духа Святого незаменима. Незаменима. И в этом примере я хотел бы увидеть, что именно миссия Духа Святого стала определяющим в моем росте, в моем развитии, как сеятеля с целью получения результата. И сейчас я хочу с вами через притчу Иисуса, как учение, рассмотреть миссию Духа Святого или какие у него цели вообще в работе с нами. Когда вы знаете, какая цель у Духа Святого в работе с вами, то у вас и желание будет более развернуто в отношении того, чтобы быть открытым для него. Я могу вам сказать, что если бы я знал о миссии Духа Святого хотя бы лет 10 назад или хотя бы 8 назад, я бы ему не мешал. Просто не мешал. А так все это время я, наверное, самым был активным в сопротивлении работе Духа Святого. Почему? Потому что я не знал его как личность. Ну, так случилось, что первое, с чем я знакомился, попав в церковь, это с правилами церкви. Я думаю, что все вы это делаете. Ничего плохого в этом нет. Но мы приходим в церковь не для того, чтобы знакомиться с правилом, для того, чтобы знакомиться с тем, кто эту церковь, по сути дела, делает церковь. Это Дух Святой. Поэтому должно быть и то, но знакомство с Духом Святым больше. Больше. Потому что Он учит нас быть плодовитыми и эффективными. Хорошо, давайте мы с вами через притчу о талантах посмотрим на миссию Духа Святого. Какая у него цель в нашей жизни? Мы знаем, мы сейчас говорим о цели выборе почвы. Но в целом есть выбор почвы и есть еще кое-что, что идет в процессе выбора почвы. Потому что если сводиться только выбор почвы, то это мы ограничиваем. Ограничиваем. Есть выбор почвы. Дух Святой помогает вам выбрать почву, и при этом вас еще чему-то обучает по ходу. Поэтому будьте внимательны. Сейчас мы очень подробно рассмотрим притчу о талантах, и я постараюсь донести до вас вот то, что Дух Святой побуждает вложить в вас. Будьте внимательны, потому что я верю, что вы увидите эту важную миссию Духа Святого. Итак, притча о талантах, Евангелие от Матфея, 25 глава, начнем с 13 стиха. Иисус говорит или обращается к участникам Завета, то есть к нам. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Слово «бодрствуйте» в данном стихе уже говорит о том, что не теряйте время на суету и споры. И если что-то не приносит в вашей жизни должного результата, пересмотрите это, потому что, возможно, вы теряете время. Бодрствуйте, ибо он поступит как человек, который отправился в чужую страну и призвал рабов своих и поручил им или передал им право во временное пользование, обеспечил их всем необходимым для использования и умножения имения своего. Я прочитаю еще раз вам. Призвав рабов, поручил или передал им право на временное пользование и обеспечил их всем необходимым для эффективного умножения имения своего. Другими словами, он наделил своих подданных властью и силой использовать его материальные ценности, то есть богатство, с целью, чтобы умножить его, он сделал их распорядителями своего имущества. Вы скажете, брат Олег, как это меня касается? Объясняю. В тот день, когда вы приняли Иисуса Господом, вы приняли не только Иисуса Господа. Вы приняли в свой дух, Дух Святой. Вместе с Ним вы приняли все дары, все 9, плоды, 9, залог наследия со всеми обетованиями, все оружие Божие. Ну, в общем-то, вы стали подданным великого царя, его царства. Само то, что я перечислил, это такой уровень обеспечения, проявление только, послушайте, одного дара, слова мудрости в жизни Иосифа и Даниила сделало кого ими? Премьер-министрами великих стран. У вас все 9. У них это было просто проявление, проблеск. У вас 24 часа в сутки. Понимаете разницу? Мы даже ее не будем обозначать, потому что это не то, что разница. В целом, почему у них проявилось, у вас не проявилось? Ну, наверное, у них ситуация была экстремальная, что если они этим не воспользуются, то им уже все. Печально, что дети Божьи, когда они доходят до такого состояния, только вспоминают иногда тогда, что у них что-то же есть. Я забыл совсем. У вас есть все потребное для жизни и благочестия. И это надо применить. То есть Он, Иисус, не ушел, не дал нам ничего. Иисус дал нам все потребное для жизни и благочестия. Абсолютно все. То есть в данном случае это как дано нам с целью, чтобы, воспользовавшись этим, мы приумножили пределы, увеличили пределы и наполнили все, что находится в Его Царстве. Читаем дальше. Одному дал 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе. То есть это буквально означает, что каждому было дано столько, сколько он сам мог оценить для себя, эффективно использовать. А сейчас давайте от рабов вернемся к господину. Потому что для нас важно определиться, с каким мотивом действует господин, какую цель он обозначил для себя в отношении этих рабов. И это хорошо видно из Евангелия от Луки. Та же притча, только из Евангелия от Луки, 19 глава, 12 и 13 стих. Там написано так. «Некоторый человек высокого или царского рода отправился в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал, употребите их в оборот или в рост, пока я возвращусь». То есть из этой притчи, из этого учения очевидно, что предвиделось то расширение пределов царства. И естественно, расширяя пределы царства, мудрый царь подумал о том, ага, если пределы расширяются, то теперь мне нужно больше распорядителей царства. А те, что есть, они уже заняты. Надо новые распорядители. Царство Божие распространяется. Нужны распорядители. Нужны эффективные участники в царстве. Эффективные делатели в царстве. Но царство распространяется, и надо срочно кому-то передавать. А их нету. Все уже заняты. Поэтому царь подумал о том, что для того, чтобы расширить, эффективно расширять пределы царства и принимать новые царства, ему нужно из существующих рабов обозначить тех или выделить тех, кто будут эффективными помощниками в его царстве. Поэтому, очевидно, господин не желал иметь распорядителями рабов. Он желал, чтобы распорядителями его имущества или его богатства были инициативные, желающие, творческие делатели. Но как таких выделить среди рабов? А я вам скажу, самым серьезным испытанием для каждого рожденного свыше на этой земле является свобода. Если вы хотите увидеть, кто есть кто, просто дайте ему свободу. Все. И тайное станет явным, и потаенное ранее, которое невозможно было увидеть, вдруг становится явным. Просто свобода. И все. Я уже столько раз это практиковал и продолжаю практиковать. Если вы хотите что-то больше узнать о человеке, дайте ему свободу. И все. И я могу вам сказать, что свобода является еще большей ответственностью, чем просто, когда вам дают список заданий, с которых потом и спрашивают. Поэтому господин, применяя этот простой принцип, который я только что вам обозначил, свобода, он обеспечил их всем необходимым, дал им все необходимое и дал им возможность творчески проявиться. И написано, что когда он им все дал, тотчас отправился. Он обозначил, что с этим делать. Употребите в оборот, то есть умножьте. У вас есть дары Духа Святого? Умножайте. У вас есть плоды Духа Святого? Умножайте. У вас есть семена обетования? Да, умножайте. Умножайте, умножайте, умножайте и умножайте. И над вами никто не стоит. Вам дали возможность, а Иисус сидит одесную Отца, желая, чтобы рабы стали свободными. Они были рабы в уме, но рабы в уме не могут быть распорядителями, распорядителями богатств. И Господин, желая иметь дело не с рабами, дал им обеспечение и дал им свободу в умножении. И сам отправился, обозначив, что это надо умножить. В Евангелии от Луки, 19 глава, 13 стих, написано, что граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». Мы знаем, кто эти граждане. Это те лукавые духи, те бесы, нечистые духи, те лживые духи, которые постоянно шепчут на ухо детям Божьим разную ерунду в целом, чтобы дети Божьи не стремились к тому, чтобы умножать то, что у них есть, прилагать к этому усилию. Читаем, что написано дальше. Матфеем, 25 глава, 16 стих. «Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело». Слово «употребил» говорит о том, что он как человек пока с рабским мышлением, с ограниченным мышлением, приложил к этому огромные усилия. Конечно, это нелегко. Почему? Потому что у него не было опыта до этого, у него не было знания до этого. Поэтому для того, чтобы ему употребить этих 5 талантов, ему пришлось совершать подвиг. Буквально идти искать информацию, собирать информацию, прилагать огромные усилия, возможно, обучаться, ходить на какие-то занятия, на курсы. То есть огромные усилия. Я не раз слышал, как дети Божьи говорили: ну, если Богу надо, Он меня и научит. И сидят на одном месте, и сидят на одном месте. Так не бывает. Не, конечно, Бог может вас обучить, но Бог предоставил вам технически такое обеспечение на сегодняшний день, что все, что вам нужно, это просто оторваться от вашего места и приложить по максимуму усилий, чтобы информационно получить все необходимые знания для необходимого умножения. Иисус в одном из своих наставлений, обозначая, насколько важно не позволять своему ветхому уму оставлять вас в рабстве, сказал: «Кто потеряет душу свою или оставит свое ветхое, бесславное, рабское мышление ради меня, тот обретет ее или будет иметь ее в благословение». И если не оставить рабское, то вы не узнаете, что такое быть в свободе. Свобода – это самый великий дар, но это и самое серьезное испытание, которое только существует на этой земле. Читаем еще раз. получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел. Это плод его усилий. Другие 5 талантов. То есть, что он сделал? Он умножил. Как? Приложив усилия, он увеличил что? Благосостояние своего господина. Он устранил в себе все невежество или то, что мешало его господину через него стать богаче. Вот вся цель. Знаете, что я вам скажу? Мне лично это помещение не надо. Я здесь не сплю. Мы с женой здесь не отдыхаем. Моя дочка здесь время не проводит. Это помещение нужно Господу. Но есть моя ответственность, чтобы применять те принципы, те знания, те законы, чтобы это помещение эффективно делало свою работу для него. Это то, что мне доверено умножать. А что касается лично моей семьи, оно не надо мне. Есть многие вещи, которые Бог дает вам для того, чтобы вы это преумножали. Если вы сядете на диване, оно вам не надо. Ну, вот так в целом для жизни. Но для того, чтобы оно умножалось, вам придется встать с дивана и в какой-то степени ограничить членов своей семьи в чем-то. Просто ограничить. Но сделать это из желания, чтобы у вашего царя было или стало больше. Стало больше у него. Я верю, что Дух Святой дает вам такое желание. Другое дело, что мы не всегда обращаем на него внимание, когда сидим на диване. Потому что на диване мы думаем только о том, что мое. А о том, что его не всегда хочется думать. Большинство, я хочу вам сказать, большинство детей Божьих очень мало думают о том, как расширить какие-то пределы. В основном об этом думают пастора, служителя. Они вынуждены об этом думать. Но должны об этом думать все дети Божьи. Абсолютно все. Постоянно держать в фокусе, как умножить то, что у вас есть. Умножение. Если у вас постоянно будет мышление умножения, то вы будете нуждаться в Боге всегда. Потому что Бог дает рост. А если у вас не будет мышления умножения, то вы всегда будете довольны тем, что у вас есть. Все. И это болото будет всегда в состоянии брожения. Выходите, это рабское мышление. Рабское мышление всегда держит вас довольны. Поэтому, получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Он умножил то, что доверил ему его господин. А в Евангелии от Луки, из Евангелия от Луки, мы с вами узнаем, как поступил господин с этими людьми, которые умножили. И когда возвратился, я хочу почитать из Евангелия от Луки, как он отнесся к этому, который умножил. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: «Господин, мина твоя принесла 10 мин». И сказал ему господин: «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен». Мало, это было мало. В его глазах это было мало. Возьми в управление 10 городов. Вы понимаете, что хочет Дух Божий в вашей жизни? Он хочет вывести вас из состояния, в которое вас в свое время привел сатана. И привести вас действительно в царство. Мы только говорим о царстве Иисуса. Но надо, чтобы мы его переживали. Причем в каждой сфере нашей жизни. И Дух Святой, его миссия, как раз помочь каждому из вас пройти вот эти все этапы, чтобы Царство Божие в вашей жизни было очевидным. А его желание очевидно, чтобы из рабского мышления, при котором вы ничего не имеете, ничего не хотите, вы пришли к тому, что вы становитесь распорядителем в доме царя. Распорядителем. И есть ценности, которые он начинает вам доверять. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2 таланта. То есть он, как и первый, употребил то, что у него было, вышел за границы рабского мышления и умножил то, что доверил ему Господин. И читаем из Евангелия от Луки, там чуть-чуть расширеннее представлено. Пришел второе и сказал: «Господин, мина твоя принесла 5 мин». И сказал этому: «И ты будь над 5 городами». То есть Дух Святой ведет вас к тому, чтобы каждый из вас стал эффективным распорядителем в доме царя. Господь не лицеприятен. Если вы будете стремиться к тому, чтобы умножать то, что у вас есть, то у вас постоянно будет то, что можно умножать. Мне нравится такое высказывание. Бог дает семя кому? Сеющему. Если вы будете постоянным сеятелем, у вас постоянно что будет? Семя. Эта тема «сеять каждый день», я могу вам сказать, я эту тему уже даю порядка 9 лет. Я верующим постоянно говорю: сейте каждый день. Сейте каждый день. А потом спрашиваю некоторые: вы слышали эту тему? Да, конечно, еще, наверное, 5 лет назад. Или вы сеете каждый день? Ну, вы понимаете, почему не сеете каждый день? Вам что, не надо урожай каждый день? Надо. А я вам скажу, почему не сеют каждый день. Потому что нет такой цели, чтобы быть в благословении каждый день, чтобы быть эффективным каждый день и чтобы приносить много плода каждый день. Вот такой цели просто нет. Когда вы ставите перед собой большую цель, важную большую цель, вы будете прилагать усилия. А так, в принципе, нет. Это так и в спорте. Если человек приходит в спортзал просто для себя, первая травма, он уходит. Все. Если человек приходит в спортзал, чтобы стать чемпионом, его ни первая, ни вторая, ни третья, ни четвертая, его травмы не останавливают. Почему? Потому что для этой цели он готов платить любую цену. Все, он готов. Я вырос в спорте. Я тренировался в свое время с утра до вечера. Так, с утра и до вечера. И я могу вам сказать, даже при том, что я тренировался так каждый день, на мной никто не стоял. Но это принесло свои результаты. Возможно, Бог это использовал, теперь использует это, конечно, в служении, потому что для меня целый день... Меня иногда спрашивают: а что вы целый день делаете в офисе? С 8 до 8, 12 часов. Что вы делаете в офисе? Я говорю, что я и то не успеваю делать. Я не могу просто своей жене сказать: я бы здесь и ночевал. Потому что, когда ты движешься в том, чем ты живешь, это не обременяет. Когда вы поставите перед собой большие цели, Дух Святой будет намного свободнее в вашей жизни. Знаете, когда вы ставите цель: мне бы 2 квадратных метра, но вы как раз туда и вместитесь, а вот Духу Святому там уже тесно. Знаете, когда Бог хочет, чтобы все спаслись, а вам достаточно и самих себя, то, в принципе, развернуться там негде. Я понимаю, что чисто вы, как вы не сможете стать участником всех спасения. Но если у вас будет такой объем, то Дух Святой будет свободнее в вашей жизни. Ему дайте свободу. Мне нравится, как один человечек сказал: сделайте все, чтобы Дух Святой был не в темнице, а в храме. В храме он царь, а если он в темнице, то вы там господин. Надсмотрщик, над Духом Святым. Вот так иногда это выглядит. Хорошо, итак, мы видим, что пришел второй и сказал: мина твоя принесла 5 мин. Давайте ответим на ряд вопросов, которыми мы подытожим действия этих двух распорядителей. Вопрос первый. Стоял ли над ними господин как надсмотрщик? И контролировал ли он их действия? Нет. Они были в полной свободе. Второй. Давал ли он им постоянные указания, что им делать? Нет. Они были в постоянной свободе. Второе. Третье. Угрожал ли им кто-нибудь во время испытания? Нет. Возможно, и угрожал, но не господин, который был. На время, богатство, Время, система царства, доступ к информации, все это и многое другое было передано им в личное пользование. Пользуйтесь. Это право на нелимитированное пользование Божьими ресурсами. Пользуйтесь. Умножайте. Умножайте. Это говорит о том, что ихними действиями и стремлением управляло, в первую очередь, желание сделать как можно больше для их господина. Просто желание как можно больше принести результатов. А вот что сделал с богатством третий раб. Слово «раб» в отношении его вот как раз и уместно. В отношении тех уже неуместно. Почему? Они перестали быть рабами. Подошел получивший один талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий. Жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». То есть отличительная черта рабского мышления, что он ничего не делает с тем, что у него есть. Причина – невежество и ложные знания. «Я знал тебя, что ты человек жестокий». То есть ему кто-то об этом сказал. Сам лично он об этом не знал. Его кто-то проинформировал ложно. Дух Божий к этой теме сказал мне, что страх, который допускают мои подданные, держит их в рабстве ограничений. Они хотят делать много добрых дел, но боятся начинать. Боятся применять то малое, которое у них уже есть. Они не уверены, они сомневаются, и они колеблются под влиянием и страхом. Я не говорю о том, что вам нужно бросаться на амбразуру, но я говорю о том, что делайте хотя бы маленькие шаги, но в том, что будет приводить к росту, к росту. И вот какие последствия невежества и страха. Господин же сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый». Заметьте, господин сразу обозначил того, кого этот раб слушал, лукавый. И дальше он говорит: «Ты знал, или тебе кто-то сказал ложь, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал». То есть буквально, смотрите, этот раб обвинил своего господина в беззаконии. Беззаконие, знаете, как военный коммунизм. Ты берешь, чего не клал, или собираешь там, где не сеял. «Посему надлежало бы тебе отдать серебро мое торгующим, и я бы пришел, получил его с прибылью». Другими словами, не делаешь сам, не приносишь плода сам, не умножаешь сам, помоги другому, помоги им принести плод. Примени это или отдай это кому-то другому, стремись, чтобы у них был результат. И дальше мы читаем о приговоре господина. «Итак, возьмите у него талант». Слушайте внимательно. «И дайте имеющему 10 талантов». А вот как это звучит в Евангелии от Луки. «И сказали ему: господин, у него же уже есть 10 талантов. Зачем давать у того, у кого уже есть?» Дух Святой побуждает вас сеять в тех, у кого уже есть. А он говорит: «Ибо всякому имеющему или всякому применяющему то, что у них есть, дастся и приумножится». Когда вы начинаете применять то, что у вас уже есть, оно не сразу дает о себе знать, и как бы не сразу видны и плоды. Но по мере того, как вы будете в этом постоянно, наступает день, когда не только появляются плоды, а Бог уже начинает кого-то еще побуждать сеять вас. Вы становитесь землей вожделенной или желаемой. Бывает, иногда дети Божии просто стараются смотивировать кого-то, чтобы сеяли в них. Не надо этого делать. Сейте сами. Наступит день, когда Бог будет мотивировать кого-то сеять вас. Ваша часть – быть верными в том, что у вас есть. А Бог приведет кого-то, кто посеет вас. Итак, всякому имеющему или применяющему, используемому дастся и приумножится. А у не имеющего, не применяющего, не использующего то, что ему дано, отнимется и то, что имеет. То есть заберется и то, что у него есть. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. В целом, я верю, что эта притча дала вам понять, что миссия Духа Святого в вашей жизни, чтобы вы постоянно возрастали и переходили от веры в веру, от славы в славу, то есть росли. Наше состояние жизни определяется постоянным стремлением к большему, к росту. Религиозные давления и рабское мышление всегда пытаются вас удержать на том уровне, на котором вы есть. Нет, все живое, оно растет. Все живое, оно приносит плод и умножается. Я не думаю, что кто-то в селе будет держать курицу, когда она не дает яйца. Эта курица скоро окажется в бульоне. Я не думаю, что в селе кто-то будет держать корову, которая ест много травы, чтобы просто была корова, а молока она не дает. Писание говорит, что всякую ветвь, которая не приносит плод или не стремится принести плода, что делают? Причем виноградарь бы хотел бы ее оставить, но она не приносит плода, она не хочет приносить плода. По разным причинам. Стремитесь к тому, чтобы быть постоянном умножении. Учитесь сеять. Будьте внимательны к Духу Святому. Дух Святой всегда будет побуждать вас сеять. То ли внимание, то ли заботу, то ли семя финансов. Всегда. Дух Святой всегда побуждает сеять. Вот такой Дух Святой. Дух Святой – Дух роста, Дух умножения. Умножения без сеяния не бывает. Дух Святой покажет вам почву, и Дух Святой научит вас делать это регулярно, чтобы вы стали распорядителем царя. Распорядителем. Это его цель, чтобы каждый из нас был эффективным распорядителем в доме царя. Слава Богу, время пролетело. Давайте поблагодарим Дух Святой за его труд. Теперь, я верю, вы понимаете, к чему он вас ведет. Не просто в выборе почвы. Он хочет, чтобы вы стали эффективным распорядителем всего наследия. Чтобы вы сеяли и жали. Сеяли и жали. Сеяли и жали. Жали и сеяли. Сеяли и жали. А то, что вы будете вынимать, это будете пускать на то, чтобы распространять пределы Божьего влияния. Влияние нужно на этот мир. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за Твой труд, за Твое обучение. Спасибо Тебе за то, что Ты раскрыл нам эту притчу, показал. Спасибо Тебе за то, что трудишься над нами, чтобы мы были эффективными и плодовитыми. Спасибо Тебе за то, что Ты обучаешь каждого из нас, чтобы мы были распорядителями в Твоем Царстве, и чтобы Царство Твое утверждалось через каждого из нас, чтобы добрые дела никогда никем не были ограничены, и чтобы мы всегда были богаты на всякое доброе дело. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что Ты учишь нас различать почвы, видеть, в какую почву сеять, чтобы мы могли постоянно сеять и постоянно иметь умножение во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за этот урок и за все, чему Ты научил нас сегодня. А мы верим, Иисус, что Ты помазан, что Ты поставлен Богом, чтобы каждый из нас был эффективным в применении семени, чтобы каждый из нас был эффективным в умножении семени, чтобы каждый из нас был плодовитым в Доме Божьем. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса и говорим: стократный урожай, поднимайся, приходи и наполняй руки сеющих семя во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая в руки сеющих во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословлены всем, чем мы услышали. И просим Тебя, направляй и веди нас дальше, чтобы воля Твоя, план Твой и намерения Твои совершались во всей полноте и без всякого недостатка. Во имя Иисуса. Аминь.